о заводской учебе. Я уже учился в обыкновенной земской школе с небьющимися учительками, но школа все-таки по-прежнему звалась заводской. Школьный день у нас был длиннее принятого в других школах, так как заводское начальство посылало к нам дополнительных учителей по черчению и рисованию. Но эти занятия велись по-особому. Учителя налегали лишь на тех, кто обнаружил определенные способности, а таких было немного, так как практиковавшиеся учителями приемы линейкой по голове, карандашом в лоб и так далее заставляли всячески отделываться от этой учебы. Доморощенные преподаватели только руками разводили. Мало стало способного народу. Откуда чертежников брать будем? Но вот от настоящей учебы, которая когда-то применялась к самим учителям, все-таки воздерживались, время брало свое. Другой особенностью школы был ее заведующий. Здоровый, сильный человек, довольно добродушный и, кажется, ловкий в своих личных делах. Наши отцы усиленно нам напоминали, что он донской казак. Он только кажется смирный, а поди-ка разозли и покажет. Известно, казак, еще донской. Ну, ведь как без этого с нашими ребятами, баловники? Эти разговоры и внушительный вид заведующего заставляли побаиваться, а вдруг в самом деле разозлится и начнет расправляться по-казачьи. О казацкой же расправе все мы и слыхали. Строгому порядку в школе помогало и то, что у большинства взрослого населения слишком еще живы были воспоминания о прежней заводской школе и ее работниках, живы были и те мастера, у которых доучивались наши отцы и старшие братья, не вынесшие жестокости заводской школы. Если к этим свирепым мастерам все-таки бежали из старой заводской школы, то каковы же были порядки в ней? Нужно сказать, что потребность в пищах и счетных людях в заводах чувствовалась давно, и школы там существовали уже в 18 столетии. Жестокие формы старинной учебы здесь, видимо, развернулись вовсю. Вот, например, документы из того времени, когда заводская школа словесной грамоты, цифири и пения помещалась еще при церкви. Сысерский поп Куликов репортовал своему начальству в 1776 году. Сего января 6 числа, во время утреннего пения на чтении по шестой песне канона слова похвального, находящийся при Сысерском заводе при поучении словесной грамоте и пении детей служитель А. Дулов, унимая собравшихся малолетков о трезвости, и между тем малолетка Ипполита Алексеева, за правом клира саморезвящегося, простосердечно ударил кулаком по голове, у которого внезапно прошиб голову, и в церкви пол, потекшую из головы кровью, окровенили, и по той причине литургисать я был опасен. Резвящему самололетку прошибают голову, льется столько крови, что поп не решается даже служить в этот день в церкви, куда уж дальше. Эти зверские порядки существовали в заводской школе и в последующее время, когда она уже была в другом помещении. Учить и бить были почти равнозначащими выражениями. И если нашему поколению достался, по счастью, добродушный донской казак, то предыдущий еще полностью терпела школьную пытку, которую безнаказанно вели разные заводские служители под покровом всесильных в округе феодалов Турчининовых. Параллельно заводской школой работали отдельные мастера, малограмотные люди, знавшие только псалтырь, краснопись, цифирь и треххвостную плетку, как единственный способ насаждение премудрости в головы заводской детворы. Простегнутое ухо, рассеченный висок и сполосованная спина все же были не так страшны ребятишкам и их отцам, как настоящая заводская учеба с ее простосердечным прошибанием голов и поркой в посолонь. Ребята, попавшие из школьного застенка к мастеру, который употреблял лишь одну плетку, считали себя счастливцами и иногда переходили из школы к мастеру тайком от родителей. От отца я знаю, что он с первых же шагов в школе попал в такой переплет, что решил сбежать к безногому мастеру Банникову. Мастер принял, и отец начал ходить к нему в часы школьных занятий. Родители некоторое время не знали о самовольстве, но месяца через три отец вынужден был сообщить им об этом, так как нужно было платить мастеру. В какой-то большой праздник запрягся отец в тележку и повез своего безногого учителя домой. Дома, конечно, удивились неожиданному приезду Банникова, но когда он объявил, что малец вытолмил склады, то пришлось, такова уж сила обычая, устроить ввод в псалтырь. За бутылкой ввода старики окончательно договорились, и отец остался в обучении у Банникова. Там, в компании с двумя десятками других школьных беглецов, и проходил науки псалтырь, краснопись, на которую учитель особенно налегал, и арифметику. Но когда дошли до именованных чисел, то мастер откровенно заявил: «Дальше не знаю, учитесь сами». Этого Банникова и еще двух таких же мастеров я хорошо знал. Работа с треххвосткой наложила на них особый отпечаток постоянной свирепости. В пору моего детства мастера уже не учили, они нашли себе более подходящее занятие — читать по покойникам. Но справедливость требует сказать, что эти чтецы по покойникам, как учителя, все-таки были лучше тех заводских служителей, которых заводское начальство представляло к школе. Вы, ученики этих мастеров, и составляли кадр заводских приказных, бойко и красиво строчивших свои реестры и сортаменты и подводивших итоги владельческих барышей. Были из них и такие, которые, вооружившись псалтырной премудростью, ухитрялись вести сложный бухгалтерский учет предприятия. Незнание общепринятых приемов заменялось усиленной работой костяшек, но учет все-таки был правилен, хотя и велся по какой-то необыкновенной системе под руководством главного бухгалтера, который сам был из числа таких же выучеников мастера и до конца своей жизни не узнал тайны простых и десятичных дробей. Старая заводская школа не давала даже этого. Там сплошь забивали учеников, если не до смерти, то, во всяком случае, до полного отупения. И выходцы из этой школы всегда вспоминали о ней как о пытке длительной и беспощадной. Школ, сколько-нибудь похожих на школы фабричного ученичества, в Сысертском округе до последнего времени не существовало. Просто мальчуганов в возрасте от 12 до 15 лет принимали на подсобную работу, если они не изматывались, то становились рабочими, подмастерьями, мастерами. Главным учителем, пожалуй, можно назвать тяжелое паленьговское полено, на котором испытывалась физическая сила и выносливость подростка. Опасность посадить доменного козла приучала к внимательности и выдержке, а бесконечные огненные змеи разной ширины, бежавшие по всем направлениям фабрики, приучали к рассчитанным, точным движением, так как оплошность грозила уродством, а иногда и смертью. Попасть в механическую или столярную было труднее, да и не всякому удавалось здесь выучиться. Стать хорошим слесарем, токарем, модельщиком можно было только при условии, если кто-нибудь из старших рабочих внимательно следит за работой начинающего и дает ему необходимые указания. Если этого не было, то выходило лишь порча материалов, за которую обыкновенно подростка выгоняли. Эта особенность выучки давала возможность попадать в механическую или столярную лишь тем ребятам, у которых там имелся какой-нибудь близкий человек, отец, старший брат. В силу этого профессии слесарей, токарей, зубильщиков, краснодеревцев, модельщиков считались привилегией сравнительно немногих заводских семейств. Требования по части количества и частоты выработки предъявлялись к ученикам механической и столярной настолько высокие, что взрослым приходилось натаскивать ребят дома и, кроме того, помогать, исправлять и доделывать во время работ. Так, однако, чтобы начальство не видело. Заработок же заводских учеников был самый незначительный. Учат их Да еще им же и плати, мало ли портит, — говорили представители завода управления. А выходило обычное жульничество. Заводы брали дополнительно труд наиболее квалифицированных рабочих, а оплачивали его как труд подростков.